Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, братья и сестры.
Сегодня я предлагаю, батюшка, поговорить о теле. Тема выбрана не случайно, сейчас идет пост, и в первую очередь мы знаем, что во время поста мы должны ограничивать свои какие-то телесные желания, какие-то телесные страсти для того, чтобы думать больше о возвышенных вещах, возрастать духовно. Но перед тем, как мы перейдем именно вот к этим вопросам, предлагаю, в принципе, сначала поговорить о том, как православный христианин должен относиться к своему телу и насколько объемной, может быть, и пространной должна быть эта забота. Понятно, что мы все моемся, да, ну, чтобы быть чистыми, чтобы соблюдать гигиену, чтобы не болеть, понятно. Но тоже начинаются, бывают такие вопросы о том, что каждый день или через день лежать в ванне – это, ну, как бы незачем, зачем ты себя балуешь, это непозволительно там для православного христианина, потому что он должен какую-то аскезу держать. Ну, ладно, с этой ванной. Дальше. Сейчас многие увлекаются фитнесом, каким-то спортзалом, тренажерным залом, йогой, пилатесом и так далее и тому подобное. Тоже вопросы. Одно дело, если у тебя проблемы со спиной, например, и ты ходишь растягиваться, чтобы спина не болела, или какой-то излишний вес, это одна история. А если ты ходишь просто для того, чтобы подтянуть мышцы, это позволительно или непозволительно? И вообще, как нужно относиться к своему телу, потому что сейчас, если посмотреть светские какие-то источники информации, да, все психологи, все какие-то светские мотиваторы, может быть, коучи говорят о том, что тело свое надо любить и к телу надо относиться бережно. Наоборот же, в православной церкви, именно в общинности православной церкви, да, вот какое-то вот негативное отношение к телу возникает, что тело нужно и прятать, и незачем много уделять ему времени. Опять же, я не говорю сейчас про крайности, да, когда нужно ходить, не знаю, там, полуголыми и у всех на виду быть в таком виде, но все же, где вот эта золотая середина, как ее определить?
Ну, если порассуждать на эту тему, православное учение включает учение о человеке или православная антропология, она включает учение о трехсоставности человека: дух, душа и тело в таком порядке, то есть есть у человека тело, есть душа, есть дух. Дух некоторые святые отцы называют неким оком души, осознанным, что именно дух придает человеку интеллект, знание, тело. Также, телу также уделяется особое значение. Вот, например, где в христианском учении, где антропология взаимодействует с таким учением, как сотериология спасения, учение о спасении и христология. И вот известно в истории церкви было несколько споров, которые завершились собранием церкви, полноты всей церкви на Вселенских соборах, которые эти вопросы решали, где говорится о полноте Бога воплощения, что Иисус Христос стал человеком во всем нам подобным, кроме греха. То есть Он принял на Себя человеческое естество. И самое большее, вот те же еретики, люди, которые намеренно, ненамеренно искажают православное учение, вот как раз самая большая проблема была в этих спорах – это, ну, наличие, да, или отсутствие реального человеческого тела у Христа. И, кстати, интересно, что до сих пор вот мне приходится вести беседы с людьми, которые готовятся к таинству крещения. Большинство из них – люди невоцерковленные, верующие, но малознающие. Вот так. И, как правило, о теле, о том, что будет телесное воскресение – люди узнают от меня, хотя 2000 лет это уже проповедуется. Вот я рассказываю историю, как Христос явился ученикам и показал им руки и ноги, показал им раны свои. Почему? Что именно, что здесь произошло, не просто какое-то вот духовное было воскресение, а телесное воскресение. Это очень важный вопрос на самом деле. Поэтому телу человеческому уделяется в православном учении достаточно много, я бы даже сказал, больше, говорится о теле, да, даже, чем о душе и духе, потому что, ну, здесь понятно и так все, да. Душа, дух человека, она роднит нас с Богом. Душа, в душе и дух человека, да, исполнен образа и подобия Божия. Но, опять же, если мы почитаем святых отцов, мы увидим, что они черты образа Божия придают не только духовным нашим составляющим, но и телесные. То есть мы можем сказать определенно, что наше тело также причастно образу и подобию Божию, и также в конечном итоге будет причастно воскресение, будущей жизни. То есть мы именно в телах войдем, да, в Царствие Божие. Как бы кто войдет, не войдет, мы пока не знаем, но мы именно хотим туда попасть, да, и мы знаем, что это будет именно в телах. То есть поэтому тело – важная составляющая. Другое дело, есть еще такое понятие, как аскетические практики. То есть аскетические практики – это упражнения духовные, направленные на достижение, ну, каких-то внутренних, развития, да, каких-то внутренних духовных качеств. Ну, например, вот, святые отцы, да, советуют постоянство, постоянство во всех вопросах, например, постоянство в молитве. Вот. Также предписывается телесный пост, потому что как наше тело зависит от души, так душа также зависит и от тела. Если тело уточняется, да, постоянно, если тело в неге, то от этого страдает душа. Это как запустить вот один какой-то, ну, какую-то одну сферу, да, перестать на нее уделять внимание, этой сфере, да, и получается, что все другие сферы жизни человека разрушаются. Например, вот если ты в семейной своей жизни, да, не стараешься гармонию, порядок поддерживать, упорядочить эти, ну, взаимоотношения семейные, это у тебя будет отражаться и потом на работу, на твою, другая сфера тоже будет страдать. Поэтому человек, он рассматривается православным богословием как цельное существо. Поэтому...
А вот смотрите, еще отец Павел, а мне кажется, тут такая вот действительно тонкая грань, потому что, с одной стороны, если мы балуем свое тело, да, даже, например, в питании из серии нам не хочется есть то, что у нас есть в холодильнике, а нам хочется подумать, а что бы заказать, а в какой бы магазин сходить, чтобы такое купить, приготовить, потому что обычно еда нас уже не устраивает, мы избаловали свое тело, да, и мы, получается, думаем о том, как бы опять удовлетворить там свои вкусовые рецепторы, да. Это, конечно же, одна нехорошая крайность. Но с другой стороны, если мы будем чересчур себя ограничивать в еде, у нас банальное будет там чувство голода, да, какая-то там злость, может быть, раздражение, и мы только и будем делать, что думать там о какой-нибудь еде вместо того, чтобы возрастать духовно. То есть получается, да, опять же, да, мы не едим, мы отказываемся от излишеств, но при этом на пользу это не идет. Это, я, кстати, где-то слышала, какой-то священник говорил на вопрос, можно ли пить стакан воды перед тем, как ты идешь на литургию, да, утром. Вот. И он как раз говорит, что если вы будете всю литургию стоять и думать об этом несчастном стакане воды и только злиться, что вы его не выпили, то лучше выпейте, пожалуйста. Вот.
Тоже как болящим отношение.
Вот. Но действительно, ведь так и есть, что если ты только и делаешь, что думаешь, там, не знаю, о какой-нибудь котлете, а ты сам себе сделал ограничение, что ты никакого мясного никогда не ешь, взял себе какой-то такой обед, то смысл в этом обете, если ты злишься на всех окружающих, которые этого не придерживаются, да, и если ты только и думаешь, что хочешь этого. И вот где вот получается вот эта вот грань, да, когда вроде бы с одной стороны мы действительно держим себя в строгости, чтобы не расхолаживать, и с другой стороны мы не переходим эту грань.
Ну, вот здесь как раз и в церкви развито вот такое учение, и наука, да, существует, наука о том, как взаимодействуют душа и тело, и есть учение о так называемых страстях, что такое страсти, да? Страсть – это, ну, какое-то безудержное влечение человека к определенному виду греха, хотя, казалось бы, вот чревоугодие, да, страсть, телесная страсть, какой там, ну, вроде, с одной стороны, питание, еда – это полезно человеку, человек не может не есть.
Но опять же, смотря какая еда. Ведь чревоугодие – это же не обязательно желание именно здоровой пищи, будем честными.
Не, ну можно и здоровой пищей так объесться.
Это тоже, конечно.
Может быть, у человека страсть из здоровой пищи возникнуть. Не обязательно там к Макдональдсу или каким-то фастфуду.
Ну, понятно, что у всех свои вкусовые
предпочтения. Конечно, фастфуд, он именно и направлен на то, чтобы человека развить эту страсть, чтобы человек приходил, ну, вот это вот система маркетинга американского, да, она к нам тоже пришла, и любой продавец, ресторатор, да, так называемый, они думают о том, чтобы к ним больше ходили людей и тешили свои вкусовые чувства, и человек привыкал к этому. Хотя, опять же, нельзя сказать, что в этом вот виноваты, да, те, кто держит свои кафе, столовые, рестораны, они, собственно... Ну, бизнес у них такой.
А вот тут тоже, отец Павел, закономерный вопрос возникает. Это что, значит, получается, нужно есть только там пищу, которая дает нам энергию, и никакого удовольствия от еды не получать?
Ну, вот я нашел у праведного Яна Кронштадтского об этом рассуждение. Он, например, говорит о том, в чем, ну, пагубность, да, вот чрезмерного наслаждения пищи, чрезмерного. В любом случае, конечно, пища должна быть здоровая, пища должна быть вкусная. Мы, ну, это как бы нормально. Сам Господь сотворил пищу, да, чтобы нам ее хотелось есть. Если бы нам не, бы не хотелось есть, да, мы просто бы там от голода умирали. И, то есть тяга какая-то есть, да, к пище. Так он говорит, что наслаждаться, да, воистину мы должны Богом. То есть к Нему стремиться, да, к благодати Божией. А еда – это некая второстепенная. То есть мы не должны что-то, вот, чем-то, да, в большей степени наслаждаться, чем, например, общением с Богом. Вот так вот он это объясняет.
Ну, отец Павел, кажется... это тоже такой момент. Вы не подумайте, что я с вами спорю, я задаю уточняющие вопросы, чтобы и мне, и нашим радиослушателям было понятнее. Мне кажется, что человек, который ставит на пьедестал как своего кумира еду, ну, это может быть совсем, там, не знаю, один на тысячу или на миллион. Все равно человек, который, он даже ест, и в этот момент получает наслаждение от еды, вот он там, значит, разнообразно кушает. И если его спросишь вот про отношение к Богу, он, конечно, скажет, ну как ты вообще сравниваешь, где еда, а где Бог? Конечно, Бога я люблю, но больше намного, чем пищу, но при этом он будет есть и есть, и чревоугодничать дальше.
Ну вот праведный Ян, наверное, скорее всего, почему он так говорил, да, для того, чтобы людей побудить к посту. Потому что действительно пост, как воздержание, как способ регуляции, да, вот, своих чувств, обуздания страстей, он полезен, да, но не всегда он принимается людьми как что-то такое радостное, что-то такое желанное. Вот я, например, знаю, как священник, и ко мне люди подходили еще до поста на исповеди, говорили о том, что боятся, что вот сейчас Великий пост начинается, и вот опять погружаться, опять там перестраиваться. Вот люди даже как-то вот часто видят, что пост – это такое просто, вот, просто время самоограничения.
Которое надо перетерпеть,
грубо говоря. Да. А вот именно, что это приносит радость, хотя есть и другие тоже высказывания, что, например, люди также говорят, что вот начался пост, человек перестроился, да, на какую-то более легкую пищу. Ему стало легче во всех отношениях, и физически ему стало легче, и духовно, конечно, он почувствовал какой-то новый прилив сил, какое-то движение в душе, желание что-то там предпринять, например, там, если не читал утреннее правило, вечернее, да, читать утреннее правило, вечернее, если читал там наполовину, полностью прочитать, там еще добавить какие-то молитвы.
Вы знаете, мне кажется,
появилось желание.
А батюшка, тут еще вот с едой очень важный аспект, кстати, вот психологи тоже его отмечают, что у нас же, к сожалению, очень часто еда становится не только средством получения энергии, а она становится средством, во-первых, какой-то психологической разгрузки, да, после каких-то ситуаций стрессовых, после тяжелого дня, и мы просто приходим и начинаем есть просто как бы, чтобы как-то успокоиться, да, с одной стороны. А с другой стороны, это тоже очень многие отмечают, что когда нам не хватает каких-то живых эмоций, каждый день у нас однообразный, не знаю, работа, дом, дети, и, в принципе, нет возможности пойти на какие-то развлечения, может быть, даже и не особо хочется, а вот еда дает эти развлечения, какая-то вкусная еда. И это же тоже неправильное отношение с едой получается.
Ну да, здесь можно сказать, что страсти, которые есть в человеке, и он их никак не контролирует и даже, может быть, не замечает, они же по-разному, они в разные русла переходят. То есть вот может, например, внезапно, да, развиться страсть чревоугодия. Почему? Ну потому что, да, где-то он себя в другом месте ограничил, специально или вынужденно, и у него раз вот в эту сторону, да. Вот, хотя бывают другие случаи, вот, например, на исповеди, опять же, да, люди жалуются на себя, ну, как правило, на себя жалуются, да, ну, изредка на ближних, конечно, я говорю, стараюсь, вот, ну, ограничивать, да, чтобы на ближних жаловаться.
Вы исповедуете себя, а не ближних.
Да, вот, на себя люди жалуются в чем, что вот я начал много есть, вот там, я не могу сдержать себя и так далее, и я, например, говорю, что когда-то, да, это может быть страсть в какую-то, да, в гипертрофированную форму перешла из другой какой-то страсти, да, может быть. А может быть и другая причина, может быть гормональный какой-то произошли какие-то изменения, может быть что-то, ну, что там в организме, организм, например, требует. Почему у человека это произошло? Не потому, что он внезапно вот захотелось ему есть там какую-то неполезную пищу, много, в чревоугодие он впадает. То есть здесь, конечно, надо разбираться, что не всегда вот только вот одна причина присутствует.
Отец Павел, а вот вы как священник, как много людей мучаются вот отношениями с едой неправильными, когда переедают?
Да я думаю, что это вообще на первом месте, наверное. Хотя вот
то есть это практически повсеместно.
Я сам это, как сказать, меня даже иногда, может быть, возмущает, но вот чаще всего приходится именно выслушивать именно проблемы, вот отношения человека с едой. Не с друг с другом людей мучают, вот, а больше именно с едой отношения почему-то. Людей больше это вот заботит и волнует.
А вот здесь, знаете, еще насчет еды хочется тоже задать вопрос. Когда мы переходим на постное меню, опять же, с чего мы начали говорить? Мы начали говорить про самоограничение для какой-то самодисциплины изначально. Хорошо, мы отказались от мяса, от молочного, но вот тоже, во-первых, часть людей задают вопросы, можно ли есть всякие вот эти веганские, вегетарианские там сосиски, например, да, которые, по сути, у них состав из растительных всех этих белков и жиров, да, или какие-то там эмульгаторы, или, например, соя, да, но они по вкусу как сосиски, ну, может быть, не совсем как
настоящие. Один батюшка это шутил, я помню, он говорит, какой-то семинарист у него спросил, вот там пельмени кто-то там ел, пост. Он говорит, а пельмени же, что, они разве не постные? Ну, то есть, из чего сейчас пельмени делают?
Ну, да, вот,
если
ну,
там посмотреть, там, деле, там мясо очень трудно будет найти, наверное.
Это вот тоже
особенно
как бы
дешевое.
Является ли это каким-то лицемерием? Потому что, с одной стороны, да, по факту ты не ешь мясо. Ну, настоящее мясо ты не ешь, да. Но, с другой стороны, ты же получаешь вкус этого мяса все равно.
Ну, я думаю, что, наверное, если не большинство, не все, то, наверное, большинство христиан уже пробовали. И соевое мясо, и сосиски пытались, и так далее. Но на них сильно не остановишься все равно, потому что это все равно не мясо. И ощущение как бы от их съедания такого большого удовольствия это не приносит. Поэтому я думаю, что таких, наверное, мало людей, которые вот прям фанатеют от этих вегетарианских таких, ну, подделок, псевдомяса, да, как, так называемого. Ну вот, например, продукты из сои, да, некоторые продукты, я бы, наверное, ну, не порекомендовал, я же не диетолог, да. Ну, например, я бы не стал исключать из рациона. Хотя вот я читал статью, что современные соевые продукты делаются из сои, генно, там, с ГМО, там, и прочее. Это уже отдельная тема. Но белок, в принципе, белок, там больше даже, чем в мясе белка. Если человек, например, он следит за составом пищи, да, например, там, учитывая белки, жиры, углеводы, это кто обычно? Это спортсмены, да, те, кто занимается спортом, те, кто, например, на диете, да.
Ну, кстати, знаете, батюшка, у нас есть передача с врачом Игорем Борисовичем Хлыновым, наши радиослушатели знают, и вот ему часто задают вопрос, что вот как раз, если речь идет про здоровье или речь идет про какую-то физическую нагрузку, да, какие продукты нужно оставлять в пост. И на самом деле он говорит, что это масло, рыба и молоко, и все. Но я имею в виду, что какого-то там сильного, огромного разнообразия с точки зрения именно медицинской, этих продуктов вполне достаточно, чтобы поддерживать
свое состояние. Не, на самом деле, чтобы поддерживать свое состояние, да, и здоровое состояние тела своего, в принципе, да, продуктов – это небольшой список.
Да, да.
Потому что вот если зайти в любой супермаркет…
Причем про масло даже не про сливочное речь идет, а про растительное.
Растительное, да. Если вот посмотреть в супермаркете продукты, которые продают, и если, например, человек хочет там сбросить вес или, ну, получить полностью, да, вот там белки, жиры, углеводы, витамины, это где-то 5% всех продуктов, которые в продуктовом магазине продаются. А все остальное – это полуфабрикаты разные, там прочее, то, что, в принципе, человеку это больше услаждает тело. То есть, там, какие-то вот те же йогурты, да, например, там, с добавлением
различных вкусов.
Ароматизаторов, вкусов, сахара там очень много. То есть, если посмотришь этот йогурт, он даже не полезен, в принципе, его...
Да, конечно.
И даже детям не надо давать, нежелательно.
Батюшка, еще насчет продуктов пост. Про соевое мясо вы мне ответили. А вот такой момент. Раз мясо есть нельзя, то люди переходят на какую-нибудь рыбу. И причем не просто на рыбу, какую-нибудь минтай, да? А это начинается там форель, лосось, какие-нибудь морские коктейли. Ну, то есть... И многие, да, сами говорят, что вот мы перешли вот на вот эти все морепродукты, они стали намного дороже, во-первых, чем обычное меню, а во-вторых, это тоже такой большой вопрос, ограничение ли это, потому что это такие, ну, изысканные вкусные продукты, да. И пост ли это, опять же, вопрос?
То да, действительно, вообще вопрос, что такое пост, его как бы основная, да, суть, то не всегда, да, понятно, потому что вот для большинства, вот они смотрят, есть определенные, ну, что можно
запреты,
есть, что нельзя, да, например, вот сухоедение, да. Сухоедение считается, это чуть ли не самая высшая степень поста. Ну, вообще там отказ, полный отказ от пищи, да, это считается, это вот вообще, ну, сухоедение, это вот, если посмотреть, это самый такой, а что там можно в сухоедении? А там, например, орехи, да. Ну, вот если человек съест 100 грамм орехов, ну, получит он там, да, действительно, 100 грамм орехов заменят, ну, наверное, рульку свиную, даже две, наверное. То есть, по объему калориев, в принципе, так. И можно орехами этими объесться. То есть, а вот именно количество пищи, обычно церковный устав не контролирует и не коррелирует, потому что невозможно это сделать.
Да.
Если разные люди, есть
и,
большие,
кстати,
маленькие,
потом,
худые. Там...
отмечают, что из-за того, что... у нас, может быть, нет культуры разнообразия блюд, то, выходя из поста, и весь пост человек питается какими-нибудь макаронами и картошкой, и, выходя из поста, он еще и приобретает какие-то проблемы с желудком, может быть, или набирает вес.
А я, например, даже читал такое мнение у некоторых священников, даже богословов присутствует, что вообще вот пост, который у нас сейчас есть, а мы же православие приняли от Византии, это, ну, извините, средиземноморские страны, вот. И сам по себе, конечно, там, когда человек постится, и здесь, как человек постится, да, какие продукты. То есть мы, большая часть, борьба с холодом, да, у нас вот. Вышел на улицу, прошелся, прогулялся, да, у тебя. И были такие мнения, что все-таки вот адаптация, да, именно к нашим условиям, к российским, хотя блюдо есть именно, вот именно русской постной кухни, существует такое понятие, а вот именно... Но все равно за основу берется средиземноморский пост, то есть его не обдатируют. Ну а как это сейчас вообще в церкви сейчас это принято? Вот читаешь, например, сейчас много календарей постных дней, в интернете можно прям найти, и там прям каждый день тебе расписан. И там пишется, например, вот этот пост для монастырей, вот, если это миряне, там, например, вот рождественский пост, там вторник, четверг, там суббота, воскресенье добавляется рыба. Вот. Монастырский пост там может быть только раз в неделю, да, или в праздники, на 10-й. Ну, вот чем они отличаются, по сути. И человек уже смотрит сам, да, ну, и говорит, я мирянин, да, я не монах, я вот выбираю такое-то. Может быть, у кого-то, да, духовники, священники. Ну, чаще вот, например, с чем мне приходится сталкиваться, ко мне подходят люди и просят послабления на пост, объясняя это чем? Заболеваниями, да, что вот мне надо там творог, мне нужно молочко обязательно. Вот, я думаю, что, ну, ни один духовник не скажет, вот я тебе не благословляю, да. Почему? Потому что, действительно, если человек просит по причине, да, там, нездоровья какого-то или, то, в принципе, это благословляется. Поэтому степени, да, они разные, но здесь вот самое главное, да, что не учитывается многими людьми. Ну, вот я тоже помню, когда начинал поститься, еще организм был молодой, здоровый тогда на тот момент, и я думал как, что нужно просто заменить пищу не постную, постной, ну, то есть не есть животного происхождения. А так как есть привычка, да, и ты вот уже привык наедаться, да, вот такой пищей, то получается, постной пищей ты не наедаешься в таком же объеме.
Поэтому и ты начинаешь есть больше.
Ты начинаешь, да, усиливаешь, и потом у тебя буквально вместо того, чтобы похудеть в пост, человек все круглеет, круглеет, больше набирает веса. И в конечном итоге, а здесь тоже ошибка в чем? потому что не постные продукты, они тоже калорийные.
Я думаю, что можно подвести итоги нашей сегодняшней передачи вот двумя, наверное, фразами. Во-первых, нужно всегда с умом подходить, да, то есть не нужно брать на себя каких-то обязательств, с одной стороны, которые могут навредить здоровью и которые сам человек может, там, опять же, из-за отсутствия, может быть, достаточного духовного опыта, опыта там, поста, да, просто он может это не выдержать. И лучше уж пускай он продержится весь пост, но с меньшими какими-то, да, отказами от еды, чем он возьмет на себя огромные ограничения и уже сорвется через неделю. Мне кажется, это с одной стороны, а с другой стороны, нужно все-таки быть честными с самим собой, да, потому что батюшке мы можем рассказать о том, что я там, например, не могу без молочки, пожалуйста, разрешите, и, конечно, батюшка разрешит, но надо себя честно спрашивать, а я действительно не могу без молочки, это действительно какие-то проблемы?
Да, это вопрос.
Или я просто привык и хочу есть ее. Или мне просто нравится там кофе с молоком пить, да, я не хочу отказываться от этого
молока.
Удовольствия, да. А не потому, что мой организм не переживет этого.
Ну да.
Вот, это нужно быть. Предлагаю, батюшка, в следующей передаче продолжить нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.